Вы слушаете радиофорум на частоте 104.5 FM. Меня зовут Маргарита Балакирская. Это проект «Война и быт». Он посвящен малоизученным фактам из жизни Свердловска времен Великой Отечественной. Эти факты войдут в книгу писателя, журналиста Дмитрия Карасюка, который прямо сейчас находится рядом со мной в этой студии. Дима, добрый день.
Добрый день.
Уважаемые слушатели и зрители, мы, конечно, начинаем видеотрансляцию на YouTube-канале «Горожане. Разговор». Так что присоединяйтесь, смотрите. И сегодня мы будем говорить о том, как в то время, в 40-е, обучали воевать и обороняться обычных людей, таких, как мы с вами. Дим, если бы мы в то время, ну, точнее, сейчас оказались в то время в Свердловске, в 41-м году, тыловой город, как быстро мы бы поняли, что идет война?
Ну, я думаю, поняли бы сразу по массе самых разных примет, начиная с обилия военной техники и просто людей в форме, которые поодиночке и колоннами передвигались по улице, потому что уже в самые первые месяцы войны Свердловск оказался буквально переполнен эвакуированными с Запада и вновь созданными воинскими училищами. Здесь образовались какие-то тыловые запасные части, повсюду в городе, там, по городу передвигалась воинская техника, там, с Уралмаш готовые танки отправлялись на полигон или в танковые училища через весь город в сторону Уктуса, где находились танковые училища. Так что война не давала забывать о себе ни на минуту.
Я хотела бы просто процитировать фрагмент воспоминаний, которые войдут в твою книгу, то, что ты мне в черновики присылал для наших слушателей и зрителей, воспоминания Зои Сешевой, которая с семьей жила в доме на 8 марта.
На 8 марта 2.
Да, и она рассказывает просто, как ночью выглядывала из окна, и что она видела, что солдаты шли к вокзалу для отправки на фронт. Они шли от площади 1905 года к вокзалу, шли больше в ночное время, их было очень много, это была большая, слитая как бы воедино масса людей в серых шинелях. Они шли и шли почти каждый день по булыжной дороге, размеренным четким шагом, и сколько ушло их вечность. Вот такие воспоминания.
Ну, надо еще добавить, что, конечно, это люди были прежде всего молодые, те, которые уходили на фронт, и встречались забавные части, когда вчерашние школьники буквально, они, получив, став лейтенантами, получив свой первый танк, и просто чисто по-мальчишески, желая как-то похвастаться, приезжали в центр города на танке повидать своих бывших одноклассниц, вчерашних одноклассниц.
Произвести впечатление, а потом сразу же под арест.
А потом сразу же попадали на гауптвахту за это мальчишество. Но, тем не менее, такие факты тоже были. Вот там Зира Мышкина вспоминала, как у нее прямо на улицу 9 января, на нынешнюю улицу Бориса Ельцина, вот ее одноклассник на танке приезжал похвастаться.
Свердловск, конечно же, был глубоким тылом. И несмотря на голод, несмотря на тяжелую работу, люди пытались как-то сохранить себя, свои мозги. Они периодически ходили в театры, они пытались хоть как-то развлекаться, опять же, чтобы сберечь себя. И когда это видели некоторые военные, не все реагировали на таких мирных людей адекватно. Есть воспоминания Ариадны Бажовой, любопытное.
Да, это дочь писателя Павла Петровича Бажова. Она вспоминала, как вот они с подружками шли с какого-то вечера из университета поздно, ну, уже фактически ночью, шли, смеялись громко, шли где-то по улице Белинского, вот, и навстречу им попался какой-то военный, который, услышав девичий смех, достал из сапога, причем пистолет, и начал стрелять в их сторону. Девчонки перепугались, там, бросились в придорожные канавы, залегли, а он, ну вот так вот ругаясь, ушел. То есть она предполагает, что это был кто-то из госпиталя, недолечившийся. Хотя, с другой стороны, в госпиталях оружие-то изымалось. То есть раненые и выздоравливающие не должны были иметь при себе оружие. Но, тем не менее, вот встречались и такие факты.
Его раздражало то, что девушки смеялись, и как будто бы ничего не происходит.
Да, что девушки как будто они вот этой мирной жизнью продолжали жить хотя бы урывками.
Все-таки есть параллели с сегодняшним днем неизбежные, ну, тут... конечно же. Ну, в общем, именно наш город в краткие сроки обеспечил военную мобилизацию, и, как ты уже заметил, превратился в центр подготовки военных кадров.
В том числе, да.
Я предлагаю сначала поговорить про обучение, профессиональное обучение военному делу, не про всеобуч, а всеобуч потом. Где у нас и кого у нас учили?
Ну, тут очень много было военных училищ. На декабристов находились пехотные училища, танковые училища находились, ну, примерно там же, где и они и сейчас находятся, то есть в районе Уктуса. Артиллерийские училища находились на улице Блюхера, на нынешней. На Первомайской находилось училище авиационных техников. То есть в городе было несколько... помимо училищ, которые готовили именно лейтенантов, то есть младших офицеров, были учебные воинские части, где готовили сержантов и там просто военных специалистов рядового состава.
Вот. А желающих было много?
Так там как бы, во-первых, не спрашивали, что называется. Там тех, кого призывали, кого-то направляли на просто, в, допустим, в военные лагеря в Елане, где из них после быстрого обучения их отправляли на фронт, а кого-то посылали вот в эти военные училища для сержантского состава, кого-то, ну, прежде всего, по уровню образования – отбирали, посылали в училище, где готовили лейтенантов. Это решали в военкомате.
То есть ну, тут... я спросила про желающих не просто так, потому что были подростки, которые окучивали военкоматы.
Да.
В военкоматах
да.
им говорили нет, гнали, как кто-то вспоминает, поганой метлой. Вам 15-16 лет, куда вам? Вам нечего на фронте делать, идите вот лучше на заводы.
Да.
И там помогайте. Но кому-то удавалось.
Да, потому что в Свердловске, помимо вот этих вот воинских училищ, ну, таких, как они, в принципе, сейчас являются воинскими училищами, куда поступали только после 18 лет, куда принимали, существовали так называемые спецшколы ВВС. То есть первая по времени спецшкола, она открылась еще летом 40-го года, а это была спецшкола номер 11. Она находилась на углу Малышева-Луначарского, на месте, где сейчас находится вот магазин «Большой». Я просто не понаслышке знаю об этом училище, потому что я сам первые два года своей школьной жизни учился в старом здании школы номер 13, и как раз она находилась в здании этого училища, и у нас в холле стояли огромные, как мне тогда казалось, там, ну, я думаю, где-то трехметровые две статуи летчиков с книжками в руках, то есть вот символизировавший процесс обучения летного состава. В эту спецшколу потом появилась еще одна спецшкола на Уралмаше, туда слили две эвакуированные спецшколы из Киева и из Днепропетровска. Туда принимали подростков после седьмого класса, тогда среднее образование окончалось седьмым классом. То есть фактически 14-15-летних подростков. То есть там тоже была, конечно, система отбора, туда принимали не всех подряд, но отбирали в основном просто по физическим, просто по здоровью.
Но здесь дело было не только в мечте стать летчиком.
Ну,
здесь
еще, я думаю, это было
превалирующее. Но еще, конечно, все-таки голод был в Свердловске,
да.
А там давали
там
еду.
Этим пацанам, которые, если бы они продолжали учиться в школе, они бы получали как подростки, как детскую норму 400 грамм, а там они сразу же получали 800 грамм, то есть 800 грамм хлеба в день, то, что полагалось рабочему на военном производстве.
Некоторые же дети, ну, бывшие дети, конечно, вспоминают, что 800 граммов было выше крыши, и они умудрялись продавать часть пайка.
Да. То есть за какие школы, вот Уралмашевская школа,
на
она находилась
которая,
на улице Кузнецова, а столовая у них находилась в клубе имени Сталина, это вот то, что на бульваре культуры, старый ДК Уралмашевский называется, бульвар культуры 3. И там на ступенях этого клуба был такой стихийный рыночек, где продавали продукты, там сигареты. И вот они утром, не доев свою утреннюю пайку, продавали кусочек, оставшийся кусочек хлеба, там грамм 100, примерно за 10 рублей, это уже цены 44-го года. А, вот, и на эти 10 рублей можно было купить 2 билета в кино по 5 рублей и сходить с подружкой в кино вечером.
У нас же было еще Свердловское общевойсковое училище, куда тоже подростки зачислялись, если я правильно понимаю.
Но это уже не подростки,
да?
Все-таки, это были уже 18-летние, да? Это уже призванные были.
А, ну, это, по-моему, на декабристов,
на декабристов
были казармы,
находилось, да.
И любопытная история была связана с письмами. Не хотели командиры, чтобы родители осаждали буквально это училище, а родители беспокоились,
да,
за своих
детей. Да, потому что в это
училище...
В училище попадали прежде всего юноши, призванные в Свердловске, и действительно командиры опасались, что если они начнут писать домой, где они находятся, по какому адресу, то просто это училище
на ограде,
будут,
папы и мамы.
Да, будет осаждено родителями и родственниками. И поэтому ребята каждый день писали домой письма, а ответов они не получали. И случайно во время... Один дневалил, то есть убирал казарму, выносил мешок с мусором в кочегарку, чтобы его сжечь, и вдруг из этого мешка посыпались треугольники писем, которые написаны вот его сослуживцами. Оказалось, что их не отправляли на почту, как полагалось, а просто сжигали. Ему велели никому об этом не говорить, об этом факте обнаруженном. Вот типа вы отправитесь после краткого обучения здесь в военные лагеря, в ту же Елань, и вот оттуда пишите, пусть туда к вам родители приезжают.
Ну, в общем,
но я скажу, что я сам, как служивший в армии, это очень жестоко вообще по отношению к солдатам. То есть они оказались вот вверкнуты в совершенно другую жизнь, и вот без какого-то письма, даже я не говорю про визиты родственников, просто без ответов от близких людей, ну, это лишить их этой возможности переписки, это очень
так
жестоко.
Ты служил, а ты еще и военное время, и психологическое,
ну, конечно,
состояние,
да,
совсем,
да,
другое.
Да, естественно.
А, про всеобщее обучение военному делу. Кого это касалось?
Это касалось буквально всех, ну, может быть, кроме уже лиц пожилого возраста.
То есть и девочек, и мальчиков.
И девочек, и мальчиков. Прежде всего, конечно, этот приказ, который вышел, по-моему, в августе 41-го года, он касался допризывников, то есть тех, кто может быть призван
в сентябре,
тех, кто будет призван в Красную армию. Вот. Но обучение военному делу проходили и девушки, и рабочие, и работницы. То есть фактически все с 7 и до 55 лет. Обучение это было, проходило, ну как сказать, оно проходило по стандартной схеме тех лет, которые эта схема касалась вообще всего, почти всего, что бы ни происходило. То есть поступал приказ из Москвы, следовал бодрый рапорт, что всеобучим будет охвачено в ближайшее время там 100% военнообязанных. Газета «Уральский рабочий» публиковала бравурные репортажи о том, как все поголовно учатся военному делу. Там, потом, допустим, ответственные работники уже в воспоминаниях вспоминают, как комсомол возглавил все это движение, как там...
Парадные,
да, реляции. А потом, во-первых, по документам рассекреченным видно, как постоянно, значит, все эти планы срывались, как это не выполнялось там, не знаю, выполнялось на 10-20%. А по воспоминаниям людей, которые проходили такое обучение, ну, видно, что все это сводилось или учились штыковому бою на палках от метел, или там, не знаю, в школах военное обучение сводилось к маршировке и отработке поворотов направо и налево. Но в лучшем случае там девочек заставляли какие-то военруки, которых девочки считали садистами, ползать в юбках по грязи, а в других школах, где военруки, видимо, были получше, но заставляли тех же девочек, да и мальчиков, зубрить устройство винтовки, причем девочки не понимали вообще, что это такое, и им на всю жизнь запомнились только такие составные части винтовки образца 1891 года, как антипка и личинка. Все, больше они ничего не помнили.
Еще учили военному делу даже студентов консерватории.
Да, нет, так это
там были прямо дежурства.
Хотя студенты консерватории, мне почему-то так вот пришлось общаться сразу с несколькими студентами консерватории тех лет, и они вспоминают, что юношей-то там в то время практически не было. Все были призваны на фронт, там остались одни девушки, но пара военруков, то есть преподавателей, вот это, которые и вели обучение вот это, в рамках этого всеобуча, они были эвакуированы с Киевской консерватории, которая была, находилась здесь во время войны. Ну, над ними даже эти девушки, мягко говоря, издевались.
Потому что один из этих военруков придумал совершенно какие-то безумные вещи.
То есть он придумал ночные дежурства. Да. То есть девушки с винтовками, они причем не знали,
будущие,
что это винтовки.
Будущие музыковеды, и так далее.
Пианистки, они не знали, что эти винтовки учебные, там, с просверленными стволами. Они думали, что это настоящее оружие. Они получали это оружие под роспись и круглосуточно несли вахту, вооруженную охрану в вот этой комнате, где
ночевал тот самый военрук, например.
Да, где проводились занятия по военному делу, и где этот военрук спал по ночам. И там
они охраняли его сон.
Он выбегал ночью там по нужде, значит, в кальсонах, в белых, а они салютовали ему этими винтовками.
Такая история в школах для первоклашек
такие...
даже были какие-то занятия, да? О чем учили первоклашек?
Ну, первоклашек, во-первых, были политинформации, что тоже первоклашкам сейчас кажется странным. То есть политинформации касались обстановки на фронтах и рассказом о том, как Красная Армия громит врага. Ну, а военное обучение сводилось, вот как я уже сказал, к отработке строевого шага, к отработке поворотов налево и направо. В средних классах там уже тоже появлялись военные, какое-то отработка той же строевой шагов, но уже с винтовкой в руках. А так как школьники были слабые, ослабленные от голода, там вот художник Леонард Гусев вспоминает, что он так ослабел, что когда ему военрук кидал винтовку вот так вот в вертикальном положении, ее надо было поднять, поймать одной рукой и со стуком приставить к ноге. Он просто не мог удержать эту винтовку, она постоянно падала, потому что руки ослабели, хотя он до войны был очень спортивный там, и гимнастикой занимался спортивной, но он ослабел и эту винтовку просто не мог поймать.
Некоторые военруки обладали чувством юмора. Например, вот интересно, наши слушатели и зрители догадаются, какой правильный ответ на вопрос, что в винтовке лишнее. Есть воспоминания Анны Беловой, которая тогда была,
первоклассница, младшая в пятой школе, которая находилась там же, где и сейчас пятая гимназия находится.
И спрашивает девчонок, что в винтовке лишнее?
Да, это, видимо, потому что они так плавали вот на этом в конечном экзамене, что чтобы хоть что-то они ответили, он спрашивал, что лишнее. Они начинали гадать, что там лишнее, ремень, там приклад, что-то еще. Ему военруку надоедало, значит, слушать все эти глупости. Он говорил, вы по утрам умываетесь, и тогда вот Анна Григорьевна будущая, она сообразила, сказала, грязь
винтовки лишняя, да.
Вот, из-за этого ей поставили четверку, а всем остальным девчонкам тройки поставили.
Были военные игры еще, в том числе и масштабные военные игры в Свердловске той поры, прям серьезные. Самое-самое масштабное, наверное, это то, что было у каменных палаток.
Да, тогда еще не было слова «зорница», это называлось просто «военные игры». И 5 января 44 года в районе каменных палаток состоялся настоящий бой. Каменные палатки это считались уже за городом, то есть граница города она проходила примерно по железной дороге. Вот. В них участвовало около 4000 школьников, которые сначала собрались у Дворца пионеров и лыжным маршем прошли через вот полгорода до каменных палаток, возглавлял штаб вот этой военной игры командующий военным округом генерал Катуков. Было привлечено около 40 офицеров наблюдателей. В этой военной игре участвовал настоящий танк. В небе летал самолет, который разбрасывал...
Танк потом прямо на войну и отправили.
Да, да, да.
Не какой-то оттуда... фанерный танк.
Нет, настоящий танк. И в небе летал настоящий нефанерный самолет, который разбрасывал листовки. Вот. Там были обороняющиеся, были наступавшие. Около 2 часов продолжался самый натуральный бой.
То есть кто-то из детей был вынужден изображать немцев?
Ну, там не было. Я не думаю, что там были немцы. Обычно на таких играх там были условные зеленые и синие какие-нибудь, понятно, которые сражались друг с другом. То есть красных, белых и коричневых, я
чтобы
думаю, там не было.
Чтобы обидно не было.
Да, да.
Но
да.
Это правда, что более локальные военные игры со временем свернули?
Ну, потому что, да-да-да. Видимо, когда военные игры меньшего масштаба, они проводились без такого количества офицеров-наблюдателей, они просто переходили в драки, как тоже вспоминают, и их постарались, их часто отменяли во избежание вот этих массовых драк между школами.
Дмитрий Карасюк в проекте «Радиофорум. Война и быт». А дети по своей инициативе, а не по инициативе взрослых, во время войны играли сами в войну?
Ну, естественно, они играли в войну, причем если с самого начала там они сами изготавливали из дерева, выпиливали какие-то пистолеты, автоматы и так далее, то в 1942-1943 году у них уже появилась возможность играть с применением более настоящего оружия. Иногда это было безопасно, то есть тогдашние мальчишки вспоминают, как они лазали по кучам металлолома, который приходил с фронта на ВИС и на завод «Вторчермет», и выковыривали оттуда и сломанные винтовки, и сломанные автоматы, там камнями их выправляли, чтобы они приобретали более-менее такой настоящий вид, как они каски какие-то немецкие оттуда утаскивали и потом одевали и били друг дружку со всей дури по голове, выдержит каска или нет. Но такие игры иногда они заканчивались очень печально, потому что вытаскивали из этого металлолома и снаряды, и кроме того, пацаны лазали по полигонам, где проводились артиллерийские учебные стрельбы уже частями, находившимися в Свердловске, искали не разорвавшиеся снаряды, пытались их там разобрать. И несколько случаев было, когда в Свердловске гремели взрывы, вот именно вот от попыток разобрать эти снаряды. Один из таких взрывов произошел в самом центре, на улице Малышева, вот где сейчас находится живой театр. Там находилось памятное многим свердловчанам фотоателье. Но во время войны это фотоателье было отдано под жилье, там жили эвакуированные. И вот парень один, подросток, принес... Домой он там жил, он принес неразорвавшийся снаряд, сел на лесенке и стал разбирать его, пытаясь достать оттуда взрыватель. Снаряд сдетонировал, взорвался, и сразу сдетонировали несколько взрывателей, которые он вытащил из снарядов до того, и которые у него лежали во внутренних карманах. Ну, естественно, парня разорвало.
Кстати, если кто знает криминальную историю Свердловска, то у нас была такая банда братьев Коровиных. Ну, сами понимаете, бандиты тоже когда-то были детьми, но даже тогда уже один из них отличился. Один из твоих респондентов, воспоминания которого, надеюсь, обязательно будут в твоей книге, он рассказывает, что со старшим Коровиным учился в одном классе. И тот таскал в школу и патроны, и даже мины.
Да-да-да, где-то тоже брали, доставали на тех же полигонах иногда. Надо сказать, что вообще, ну, это, наверное, предмет другого разговора, но, естественно, во время боевых действий в городе был всплеск преступности именно вооруженной, потому что все равно оружие с фронта текло достаточно полноводной рекой. Вот. Надо сказать, что взрывы гремели не только по вине мальчишек, но на...
В Торчермете, когда приходили туда немецкие танки, самолеты,
их сначала осматривали взрывотехники на поиск снарядов, но иногда они не находили, и когда этот танк резали, то происходили взрывы и гибли работники завода.
А там же еще обыскивали особенно немецкие танки в поисках даже провизии, каких-то вещей, там можно было что-то найти ценное.
Потому что работница в Торчермете вспоминает, что обычно в советских танках там не было ничего, кроме вот каких-то могли найтись неразорвавшиеся патроны или снаряды. А в немецких попадались и шубы, и сахар.
Шубы в немецких танках.
Да-да-да, и одеяла какие-то, и эти вещи, конечно, изымались самими работниками и... там, не знаю, делились, или если продукты, то тут же поедали на место. Да что говорить про сахар и про какие-то продукты на заводе, если... Вот вспоминают, что немецкая бронемашина стояла в Почтамтском переулке.
Почтовом, да?
Почтовом переулке.
Это недалеко от нашей редакции.
Да, это там, где сейчас находится резиденция губернатора. Пацаны, естественно, облазали всю эту танкетку внутри, и тем, кто туда залез первым, повезло, они там нашли шкурки от немецкой колбасы и тут же их слопали.
Это воспоминания кинорежиссера Владислава Тарика. Да. И вообще он рассказывает, и не только он, как техника, в том числе немецкая, стояла на улицах Свердловска. Зачем ее туда ставили?
Ну, я думаю, что это ставили... Во-первых, все вспоминают, очень многие вспоминают, как в... В конце 41-го, начале 42-го года на площади 5-го года стоял большой немецкий самолет с оторванными крыльями. Крылья лежали тут же, и пацаны со всего города съезжались в центр, чтобы полазать и отломить кусочек от этого самолета.
Откуда он там взялся
вообще?
Буквально
разорвали потом на сувениры такие. Его привезли, я думаю, в пропагандистских целях. Он был сбит под Москвой. И вот его привезли, чтобы показать, что это хваленая немецкая техника, она, ну, с ней можно бороться, с ней ее можно сбивать, и всю эту немецкую армию можно побеждать. Какой-то танк, вот не очень понятно пока, немецкий или советский, я думаю, что все-таки немецкий, потому что советские они нужны были на фронте, стоял на площади у нынешнего дома офицеров, тогда он назывался «Дом Красной Армии», и тоже пацаны по нему лазали. Я думаю, что эта техника, ее на какое-то время не ставили на вот такое всеобщее обозрение, а потом она точно так же, как и другие машины, шла на переплавку. Но надо сказать, что вот этот самолет, который стоял на площади 5-го года, он не то что породил немало слухов, он как бы укрепил слухи, потому что с самого начала войны по городу поползли слухи, что Свердловск, что до Свердловска могут долетать немецкие самолеты, что Свердловск могут бомбить, что в город могут сбрасывать фашистский десант. Там в милицейских сводках там зафиксирована очень такая смешная, может быть, история, как одна женщина, которая там собирала грибы где-то в районе нынешней Ботаники. Она увидела, как над лесом низко пролетел самолет куда-то, а потом из леса вышла группа солдат и направилась в сторону города. Женщина решила, что это переодетые немецкие диверсанты. Это было еще, кстати, по-моему, то ли в августе, то ли в сентябре 41-го года. Добежала до ближайшего милиционера, подняла крик, что вот эти самые диверсанты, про которые все говорят.
Что оказалось.
Да-да-да. Оказалось, естественно, что это там взвод солдат, который ходил на стрельбы. Вот,
но страх был.
Да, но страх был, и сразу же про этот самолет, который стоял на площади 5-го года, пошли разговоры, что его сбили где-то под Ревдой, что это тот самый самолет, который летел то ли бомбить город, то ли высаживать десант. И вот эти вот слухи абсурдные, они получили такое материальное подтверждение.
А правда, что у нас не было ПВО на
ПВО? Нет, неправда. И как раз вот то общегородские то, что весь город занимался противовоздушной обороной в начале войны, так не только в начале, до и весь и 42-й, и 43-й год, это тоже подкрепляло эти слухи. На самом деле, с самого начала войны власти опасались, что немецкие самолеты долетят до Свердловска и будут его бомбить. Поэтому весь город был объявлен, вот, потенциально, в городе была объявлена потенциальная угроза, и начались массовые учения ПВО. ПВО, учения МПВО, местная противовоздушная оборона, они были еще до войны, масштабные учения.
В чем они выражались, просто живописуя, это любопытно было. Где-то 39-й, наверное, год.
Там и 40-й год, да.
Так, и как это выглядело?
Ну, как, ну, над городом летали три самолета, которые сбрасывали мешки с пылью. Пыль падала, ну, значит, получался как бы такой пылевой взрыв. Это считалось местами попадания бомб. Бегали девушки с санитарными носилками.
Приставали к прохожим.
Приставали к прохожим, что вы заражены газом, укладывали насильно, там, доставляли в импровизированные медпункты. Но это можно представить, могут представить все, кто, во-первых, читал «Золотой теленок», там, такая ситуация описана, и те, кто видел в начале фильма «Утомленные солнцем», там тоже такие учения показаны. Но над этим много смеялись, но всем стало не до смеха в начале 41-го года, когда по городу, значит, во-первых, все крыши высотных домов, а там все чердаки, все перекрытия же были деревянными, то есть в обязательном порядке доставляли огнеупорную глину, какие-то соли.
Обмазывать... Объясни, пожалуйста, соль и глина зачем нужны?
Надо было обмазывать все деревянные конструкции, чтобы зажигательная бомба, если упадет, ну, чтобы загоралась не начался, так быстро, да, чтобы пожар там, чтобы пожарные успели доехать. Кроме того, подвалы предписывалось превратить в бомбоубежище, особенно те подвалы, которые были глубокие. А там, где не было глубоких подвалов, было приказано копать щели против бомбежек
во дворе.
Во дворах. Причем там распространялись по городу специально прямо такие типовые проекты этих щелей, которые надо было обшивать лесом. Лес был страшным дефицитом, потому что там уже топлива не хватало. Вот все эти повышенные обязательства по подготовке города ПВО тоже проваливались, но что было точно, это, во-первых, значит, в Доме обороны, это вот на площади Малышева напротив Рубина, вот это вот большое здание, там демонстрировались учебные фильмы.
Ну, то есть, как надо гасить зажигательные бомбы,
да, как бороться с химической опасностью, там, выдавались противогазы, даже были попытки разработать противогазы для собак и лошадей, вот, ну, и кроме того, весь город в самом начале войны, буквально в августе, было введено полное затемнение. Об этом вот почему-то мало пишут, хотя практически все, кто жил в Свердловске в то время, вспоминают, как каждый вечер они затемняли все окна.
А ходили патрули и смотрели,
да, чтобы не дай патрули, бог, чтоб, не дай бог, какая-то щелочка просвечивает наружу. Люди, значит, одни покупали, специально продавалась черная бумага в магазинах.
По рулонами. Типу фотографической?
Да, что-то подобное, но широкое, рулонами шириной 1.5 метра. Эту бумагу выдавали предприятиям и продавали населению. Но кто-то просто склеивал газеты и зачернял их чернилами. А, например, вот моя соседка Алла Николаевна Голдобина, она рассказывала, что у них дома была большая карта, политическая карта мира на плотной бумаге. И она как раз подходила по размерам к окну кухни.
Порезали мир весь, да?
Да нет, зачем порезали? Ее целиком прямо на это кухонное окно вешали. Она как раз закрывала окно. А так как они постоянно сидели на кухне, это было самое теплое место в доме, она с юных лет прекрасно выучила всю политическую географию мировую. Они жили вот прямо на Вайнера-1.
Еще была любопытная история, о которой писал, если я не ошибаюсь, Борис Рябинин. Нет, или не Борис Рябинин. Нет. А, Вадим Казаков в «Воспоминаниях», который работал на военном заводе, эвакуированном
в Московском авиационном. Да, он тоже подросток, он работал на Московском приборостроительном заводе. Это вот то, что потом стало Уральским приборостроительным заводом. А тогда он был эвакуирован из Москвы и первоначально разместился в здании клуба «Профинтерна» ДК имени Свердлова на Володарского, 9. Он со своими ровесниками, им там было по 13, наверное, лет, работали на этом заводе в ночную смену, и вдруг они увидели, что напротив горит окно. Оно не затемнено, что там горит зеленая лампа, и они прекрасно знали, что это окно первого секретаря обкома ВКПБ товарища Андрианова.
Они знали об этом?
Ну, по крайней мере, он говорит, что это было окно Андрианова.
Ну, может быть, они потом узнали,
возможно,
потому что очень
возможно,
так
они об этом
они
узнали.
Что они сделали?
Они взяли рогатки, взяли гайки и стали пулять в это окно. Видимо, окно это разбили. Свет погас, их смена кончилась, а ночью за Казаковым и за несколькими его приятелями, которые тоже пуляли в это окно, приехали воронки. Значит, сначала их допрашивали, что это за диверсию они устроили против секретаря Андрианова. Действительно, может быть, ты права, они вот на этих допросах и узнали, в чье окно они стреляли. Но они считали себя в полном праве, потому что было нарушение режима затемнения, и они это затемнение восстановили.
Так пришить им ничего не могли.
Нет, пришить им как бы вот эту вот диверсию или террористический акт не смогли. Тогда их обвинили в том, что они, пуляя вот этими гайками, они нарушили режим секретности, потому что какие-то шпионы могли эти гайки подобрать и понять по ним, что
шпионы
именно производится.
Шпионы прямо под столом на кухне
Андрианова. На секретном заводе. Но они отделались штрафами. Там он рассказывает, что его мама заплатила штраф 80 рублей, и на этом дело было закрыто. 80 рублей – это, конечно, очень маленький штраф по тем временам.
Вот так вот. К вопросу о том, что сажали всех, и все было жутко. Нет, нет.
Да.
Были исключения из правил, хотя это удивительная история,
да,
что ничего не было,
конечно,
этим,
да,
подросткам. У нас учение для мирного населения проходило в разных парках, в том числе в Зеленой Роще. Как это все? По противовоздушной обороне.
Да, в Зеленой Роще на одной из полян был возведен макет двухэтажного дома, то есть в натуральную величину, ну, такой легко возгораемый. Газета «Уральский рабочий» заранее предупреждала, что будут такие учения. Народ собирался, причем по объявлениям многие приносили с собой кулечки с песком, еще не зная, зачем он понадобится. Когда народ собрался на этой поляне, макет здания подожгли, пожарные начали его тушить, там инструктор какой-то ходил, объяснял, вот как надо тушить, но что-то пошло не так, там дунул ветер, здание разгорелось, тушить оно отказывалось, люди стали кидать в это пламя вот эти вот свои кулечки с песком.
Вот
там
настоящая чрезвычайная ситуация, да?
Вот, ну потом, естественно, эти маленькие кулечки ничего не могли с огнем сделать, но огонь все-таки потушили, и потом тот же уральский рабочий рапортовал об удачно проведенном вот этом вот учении.
Ну, такие учения проводились не только в Зеленой Роще,
конечно. Не только в Зеленой Роще, они и в других местах проходили. И надо сказать, что вот эти учения по противовоздушной обороне, вот последнее зафиксированное, крупное, причем общегородское учение, оно проходило в октябре 43-го года. То есть и тогда у нас считали, что существует опасность военных налетов. И второй секретарь горкома Косов, он вспоминал, что, оказывается, вообще-то здесь были и 4 батареи зенитные. Правда, выделили эти 4 батареи.
Что-то маловато, да? Кажется.
Да, да, да. Но был огромный дефицит вооружения, и все-таки зенитные орудия, они в первую очередь, естественно, выделялись в те города, где существовала реальная а неумозрительная опасность
фашистских налетов. Но, с другой стороны, у нас было столько эвакуированных очень важных заводов,
да,
в Свердловске.
Но немецкие самолеты, они физически не могли долететь до Урала. И там существовали, кстати, возбужденные уголовные дела. НКГБ возбуждало о каких-то долетевших якобы до то ли до Кировской, то ли до Пермской области, тогда Молотовской, вот этих вот десантных группах, шпионских группах немцев. Но потом при дальнейшем исследовании выяснялось, что это не более чем слухи, хотя люди арестовывались по этим делам. Самые дальние места, куда долетали фашистские самолеты, это были Казань и Горький, то есть это было Поволжье. До Урала ни один самолет не долетел. И поэтому как бы тратить на Урал всерьез значительное количество зенитных батарей, зенитных орудий, ну, видимо, ГКО разумно не стало.
Прямо тост на финал программы просится, так вот, за то, чтобы никогда ни один, и чтобы все обучение было исключительно в теории, и никогда нам с вами не пригодилось на практике. Когда читаешь эти воспоминания, конечно, сразу же проецируешь все на сегодняшний день и испытываешь, мягко говоря, не самые позитивные эмоции.
Но надо знать обязательно,
что было. Потому что история, как вы понимаете, имеет свойство повторяться. Все на этом, но перед тем, как попрощаться, ритуальные слова, привычные.
Да, вот я уже сказал, что это надо знать, это надо помнить. И в том, чтобы сохранить эту память, вот я очень надеюсь, что мне в очередной раз помогут наши слушатели и зрители. Я обращаюсь к ним с просьбой, если у вас дома есть воспоминания там, семейные или сохранились дневники ваших родственников, которые жили в Свердловске во время Великой Отечественной войны, пожалуйста, свяжитесь со мной или с Маргаритой.
В соцсетях
можно найти, и я с огромной благодарностью ознакомлюсь с этими воспоминаниями, с этими документами.
Или контакты свои оставьте, я Диме передам, +7 908 909 104.5, смс-портал, WhatsApp и Telegram, и, конечно, это было бы замечательно, потому что уже у тебя очень много, вот просто по количеству, сколько свидетельств очевидцев, сколько ты дневников уже проштудировал.
Я их не считал, но тут такая ситуация, когда
много
не бывает.
Много лет ты занимаешься этим, да. Но, конечно, нет предела совершенства.
Каждое воспоминание, каждый, особенно дневники, они уникальны, и они сильно дополняют картину военного Свердловска, жизни военного Свердловска.
Спасибо большое. В проекте «Война и быт» на радиофорум журналист, писатель Дмитрий Карасюк. Видеозапись этой программы вы сможете, конечно же, посмотреть на нашем YouTube-канале «Горожане». Разговор. До свидания.
До свидания.